унаследовав в возрасте 18 лет состояние, позволявшее ему вести безбедное существование, он поселился в небольшой квартирке, где было много книг, и взялся за написание сразу нескольких трудов. Первым должен был выйти из-под его пера большой роман в духе Вильгельма Мейстера Гёте, которому, по его словам, предстояло стать первым томом новой человеческой комедии. Подумывал он и о театральной пьесе, в которой одновременно было что-то от пьес Шекспира, Мольера и Мюссе. Вы понимаете, что я имею в виду? Сочетание фантастики и иронии, легкости и глубины. А кроме того, он принялся за философию духа, которая была бы родственна творениям Бергсона, но пошла бы гораздо дальше в анализе. Сноска. Бергсон Анри, 1859-1941 годы жизни, французский философ, представитель интуитивизма и философии жизни. Я навестил его. Квартира нашего друга показалась мне, снимавшему тогда меблированную комнату, самым очаровательным местом на земле. Старинная мебель, несколько репродукций скульптур из Лувра, неплохая копия с полотна Гольбейна, полки с роскошно переплетенными книгами, подлинный рисунок Фрагонара. Все это вместе создавало артистическую атмосферу. Он угостил меня невиданной мною доселе по цвету и вкусу сигаретой. Я попросил показать мне начало новой человеческой комедии, однако первая страница, по его словам, была недостаточно отработана. Театральная пьеса застряла на стадии заголовка. Философия духа свелась к дюжине карточек с различными сведениями. Зато мы долго рассматривали небольшой томик Дон Кихота с милыми рисунками в романтическом ключе, который он приобрел у соседа-букиниста, автографы Верлена, каталоги торговцев полотнами. Я провел в его компании всю вторую половину дня и нашел его чрезвычайно обходительным и приятным собеседником. Так случай воскресил пятерку, которая стала сплоченнее, чем прежде. Шалон, ничем особенно не занятый, осуществлял связь между нами. Частенько он целый день проводил в мастерской Бельтара. С тех пор, как тот написал портрет миссис Джарвис, супруги американского посла, он превратился в модного живописца. Немало хорошеньких женщин заказывали у него свой портрет и приводили подруг, чтобы те присутствовали на сеансах позирования или чтобы показать им законченную работу. Кто только не побывал в мастерской Бельтара. И аргентинки с пламенными взорами, и белокурые американки, и эстетствующие англичанки, сравнивавшие его с Уистлером. Многие дамы приходили ради Шалона, который им нравился и с которым не приходилось скучать. Бельтара, быстро оценивший силу обаяния нашего друга, ловко пользовался этим как приманкой. У Шалона в мастерской даже имелось свое кресло, свой ящичек для сигар и своя коробочка с конфетами. Он заполнял собой пространство, а во время сеансов позирования ему вменялось в обязанность развлекать даму. Кроме того, за счет присущего ему инстинктивного ощущения, какой должна быть композиция полотна, он смог сделаться незаменимым и для самого художника. Никто лучше его не был способен подобрать позу для заказчицы и предметы обстановки, в которых она лучше всего смотрелась бы. Одаренный редким чувством сочетаемости тонов, он подсказывал художнику именно тот оттенок желтого или голубого, более всего подходившего данному полотну. «Старина, тебе бы заняться критикой в области изобразительных искусств», — говаривал ему Бельтара, изумленный такой одаренностью. «Да, знаю», — покорно отвечал Шалон, — «но я не хочу разбрасываться». В мастерской Бельтара он свел знакомство с госпожой де Тианж, герцогиней де Капри, Селией Доусон и миссис Джарвис, которые стали приглашать его на свои званые вечера. Для них он был литератором, другом Бельтара. Своим гостям они рекомендовали его как господин Шалон, известный писатель. Он сделался своего рода литературным собственником модных красавиц. Они просили его сопровождать их в книжные магазины и руководить их чтением. Каждый из них он обещал посвятить один из романов, которые со временем составят новую человеческую комедию. Многие из них рассказывали ему о своей жизни. «Я бы хотел, чтобы вы поведали мне о себе», — говорил он им. «Для той громады, которую я задумал, мне требуются все тонкости душевного состояния женщины высшего общества». Было известно, что Шалон не болтлив, и вскоре он оказался посвящен в самые пикантные парижские секреты. Стоило ему переступить порог светской гостиной, как к нему устремлялись самые восхитительные красавицы. Изливая ему душу, женская часть общества естественным образом стала считать его хорошим психологом. Вошло в привычку говорить: «Шалон тоньше и понятливее всех прочих мужчин». «Тебе бы взяться за романы психологического толка», — сказал я ему однажды. «Никому лучше не удастся нечто вроде Доминика». Сноска. Доминик — роман французского художника и писателя Эжена Фрамонтена, 1820-1876 годы жизни, в котором будет введена женщина нашего времени. «Да, знаю», — ответил он с видом человека, обремененного различными трудами и считающего себя обязанным отказываться от тех, которые доставили бы ему наибольшее удовольствие. «Да только передо мною стоит задача такого масштаба, что я не имею права разбрасываться». Фабер частенько заходил за ним в мастерскую и звал на репетицию своей пьесы. Со времени успеха «Карнавала» Фабер превратился в автора широко известного в мире бульварных театров. Он просил Шалона привнести свежую струю в постановку в тот момент, когда актеры и постановщик так от всего уставали, что готовы были отказаться от пьесы. Шалон блестяще справлялся с этой задачей. Он прекрасно чувствовал динамику каждой сцены, внутреннюю логику каждого акта, подмечал фальшивую интонацию, затянутую тираду. Сначала актеров раздражал этот незнакомец, но в итоге они его приняли. По сравнению с автором, извечным врагом актеров, он ничего из себя не строил, и они прониклись к нему дружеской симпатией. Вскоре он стал довольно известен в театральном мире, сперва как друг господина Фабера, а затем и под собственным именем. Капельдинеры находили местечко в зале для этого неизменно приветливого с ним человека. Сперва отдельные, а потом и все помощники режиссеров внесли его имя в список приглашенных на генеральный прогон. «Тебе стоит заняться театральной критикой», — посоветовал ему Фабер. «У тебя отлично получится». «О, разумеется», — отвечал Шалон, — «но каждый должен заниматься своим делом». В тот год, когда члены «пятерки» достигли возраста 34 лет, мой роман «Голубой медведь» удостоился Гонкуровской премии, а Ламбер Леклерк стал депутатом. Фабер и Бельтара к тому времени уже были широко известны. Наш союз не распался. Так, без всяких усилий, воплощался в жизнь романтический сценарий, который мы придумали ради развлечения, будучи лицеистами. Наш кружок медленно запускал мощные цепкие щупальца в различные общественные сферы. Мы превратились поистине в одну из парижских сил, чье влияние было особенно велико, потому что распространялось оно неофициально. Безусловно, есть преимущество в том, чтобы добиться юридического признания художественной группы. Репутация приобретенная одним из членов группы, автоматически возрастает в восприятии публики по сравнению со всеми другими одиночными именами. А название группы, если оно удачно выбрано, цепляет и пробуждает любопытство. Образованному человеку 1835 года было простительно не знать, кто такой Сен-Бёв, но он не имел права ничего не знать о романтиках. Однако неудобства, сопутствующие официально признанному объединению, не меньшие. Провал одного, как и слава, неизменно отражается на всех его участниках. Доктрины и манифесты служат прекрасной мишенью. Одиночные выстрелы не столь непоправимы. Все мы занимались разными видами деятельности, а потому никакая зависть не разделяла нас. Мы составляли сообщество, в котором все друг другом восхищались, вызывая восхищение окружающих. Стоило одному из нас проникнуть в какой-нибудь новый светский салон, он начинал так расхваливать четверых других, что его просили привести и их. Большинству людей свойственна леность ума, и они всегда готовы получить оценку чего бы то ни было из рук эксперта. Фабер был великим драматургом потому, что так судил о нем я. А я был самым глубоким из романистов потому, что такое суждение не сходило с языка Фабера. Когда мы устроили в мастерской Бельтара прием под названием «Венецианский праздник XVIII века», то без труда собрали у себя цвет Парижа. Вечер был поистине чудесный. Обворожительные женщины разыграли небольшую комедию Фабера в декорациях Бельтара. Но в глазах всех приглашенных истинным хозяином праздника был Шалон. Он обладал свободным временем, был обходителен, попросту говоря, он превратился в заведующего протоколом нашего содружества. Когда нам говорили «ваш несравненный друг», мы знали, о ком идет речь, уточнений не требовалось.